Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех наших радиослушателей поздравляю с недели Монтаря и Фарисея, с началом пения Триоди Постной, с началом подготовки к Великому Посту, в который мы входим постепенно, начиная со сплошной седмицы, ибо на предстоящей седмице, даже в среду и пяток, отменяется обычный наш пост, который совершается людьми церковными в течение всего церковного года. Ну, а теперь перейдем к самому нашему празднику, потому что это воистину праздник, пир для души. Это есть начало веселого времени поста. И хотя мы еще телесно в пост не входим, но наоборот, как бы берем некий такой разбег для этого телесного поста. Вот. Но для того, чтобы уже готовить свой ум, ибо все начинается именно с него, и мы свою связь с внешним миром и с Богом осуществляем хоть и сердцем, но через ум, мы уже начинаем приуготовлять себя к этому дивному поприщу, которое установил сам Господь Иисус Христос, выйдя на свое служение, как раньше выражались, на свое общественное служение, как царь и пророк и священник Бога Вышнего, создавая Церковь Божию и самого себя принося в жертву о людских грехах, для того, чтобы спастись нас и от тьмы неведения, в которой мы пребывали, и от греха, в котором, к сожалению, пребываем и до сих пор. Ну, будем надеяться, что не в такой степени, как это было раньше, когда мы пребывали во тьме язычества. И вот ум должен уже приготовляться, размышляя, готовясь к этому поприщу, потому что пост, как такая дисциплина воздержания, конечно, преследует цели не только изменения видов и объема пищи, но прежде всего, конечно, изменения внутренние. И вот внутреннее изменение, оно еще называется в церкви покаянием. Это есть изменение к лучшему, вот тех навыков нашей жизни, оставляя дурные и приобретая новые христианские, отвергая ветхого человека, который в нас, и облекаясь в нового. Это как раз осуществляется с помощью воздержания. Потому что каждый человек, который хочет взойти по ступеням добродетели к Царству Небесному, он должен иметь воздержание. воздержание от греха. Поэтому время поста – это прежде всего поприще воздержания всех своих греховных и чувств, и слов, и поступков, и мыслей. Поэтому, размышляя над Евангелием о Матарее и Фарисее, извлекая ту духовную пользу, которая в нем содержится, те истины, которые открыл нам Господь Иисус Христос в этой притче замечательной о Матарее и Фарисее, мы должны готовить себя к воздержанию от превозношения над нашими ближними, от осуждения, от честолюбия, от тщеславия, от безумной похвальбы, от того, чтобы от всякого вида превозношения, гордости и так далее, потому что это есть мерзость перед Богом, и таким образом наша душа сопротивляется той благодати, которая имеет желание прийти в наше сердце, чтобы очистить его от всяких скверн. Поэтому, прежде всего, мы, конечно, должны, вот, вступая в поприще поста, отложить гордость в разных ее наших проявлениях. Поэтому Святая Церковь, уже ум наш, готовит к тому, чтобы дальнейший пост, который прилежит нам, он послужил тому, чтобы мы отложили дела нашей гордыни. «Отрицаюсь у сатаны и всех ангелов его, и вся гордыня его», говорит человек, приступая к таинству святого крещения. То есть вот отступаем и от самого дьявола, и от его ангелов. И это выражается в том, что мы отрекаемся от его гордыни. Вот это очень важно для того, чтобы нам по возможности стать подлинными учениками Христовыми. Вот в этом смысл поста. А уж смиряем себе по-разному. Ну и телесно, не вкушая того разнообразия пищи, которая нам угодно, нашему повелителю чреву, ну и смиряя и очи свои, сокращая количество зрелищ, и смиряя свой язык, стараясь пребывать в молчании, и смиряя свою уставшую главу, давая больше труд молитве, чем обычно, и домашний, и церковный, и так далее, и так далее. Упражняясь, коли не можем постоянно быть в труде и напряжении, то хотя бы вот отдельные времена, когда вся церковь начинает поститься, встает на пост своей души, чтобы сохранить ее от всяких скверны. В этом да поможет нам всемилостивый Господь. У нас есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Это мне можно говорить, да?
Пожалуйста, на здоровье.
Батюшка, добрый вечер. Беспокоит вас раба Божия Юлия. Вы знаете, ответьте, пожалуйста, 4 года назад на Головинском кладбище в храме усопшего отпевал ардов. И все эти годы подавались панихиды. Вот как теперь к этому отнестись и что нужно сделать, если это не действительно?
Дело в том, что, конечно, Михаил Ардов, строго говоря, священником не является, в силу того, что он отпал от церкви и вступил в некоторую организацию, как он говорит, не знаю, где-нибудь она зарегистрирована, которая носит какое-то странное название — Русская Свободная Церковь. Вот. И поэтому странность заключается в том, что церковь, она не может быть несвободна, ибо она есть невеста Христова и руководима самим Святым Духом. Вот. Поэтому вот то, что какие священнодействия совершает Михаил Ардов, это, конечно, не является священнодействиями. И когда-то он был священником Русской Православной Церкви. Ну вот, как-то, видать, может быть, слава всероссийская его единокровного брата не давала ему покоя, и вот он решил, может быть, встать на этот путь как-то, и литературной деятельности, ну, не очень такой удачный, но тем не менее. И вот на такой, как бы, путь, ну, как вот такого публичного деятеля. Но все-таки существовать на что-то надо, и поэтому вот он такую точку открыл, которая может, так сказать, поддержать его материально бренное тело. Вот. Но этим смущаться не надо, если вы это совершили по неведению, не из каких-то идеологических соображений. Вот. И то, что вы сами молились о своем усопшем, нельзя сказать, что эта молитва не услышана Богом. Вот. А то, что попали вот в такой переплет с Головинским кладбищем, это говорит о том, что надо как-то теперь в наше время внимательно смотреть. Потому, ну, и нас об этом само Священное Писание предупреждает о том, что с первых времен, еще с апостольских, есть люди, которые вышли от нас, но никогда нашими не были. То есть, как Господь говорит о неких людях, которые являются волками в овечьей шкуре. Шкура-то обычная, ряса, крест, там длинные волосы, приятная наружность, борода. Вот. Но не каждый бородатый есть священник, понимаете? И поэтому вот бывает бывший священник, иногда есть как-то преступники, которые рядятся. Даже вот сейчас что-то вспомнился мне даже один кинофильм, где изображен такой псевдоепископ, который играет прекрасный Жан Габен. Вот, очень такой смешной фильм. Там какой-то они миллион все украдали. Вот, так что это теперь вошло и в нашу жизнь. Вот, потому что та свобода, которую мы получили, она стоит довольно дорого. Нам приходится теперь рассматривать ту работу, которую раньше выполнял государство, охраняя нас и от сект, вот, и от всяких других явлений. Теперь мы должны сами. И сами охранять и своих детей, и различать. В общем, трудиться придется больше. Потому что вот все так устроено в мире, ничего не дается даром. Вот, и та свобода, которую мы имеем, за нее придется вот расплачиваться. И увеличение преступности, и там развитием всяких грехов, потому что это реально теперь государственные мужи не рассматривают всех остальных людей как, ну, народ собственный, кормилец, и не рассматривают себя как служитель ему. Поэтому вот, говорит, ну, то мы, как вот поговорка говорит, за что мы боролись, за то и напоролись. Чего все желали, то и получили. Ну вот, к сожалению, у каждой палки есть два конца. Вот, поэтому если храм такой какой-то неизвестен, или там какие-то у вас возникают подозрения, надо всегда спросить, а вы, собственно, принадлежите кому? Кого поминают за богослужением? Вот это очень важно, потому что это сразу некая такая заявка. Если поминают великого господина и отца нашего, святейшего Алексия, патриарха Московского и всея Руси, значит, эта церковь вполне имеет всю полноту таинств и возможного для нас богообщения. А если нет, и нам неизвестно, то надо тогда спросить. А если человек что-то лукавит, не понимает, то тут надо уже действовать осторожно и ни на какие такие лозунги типа «свободной церкви» никаким образом не соблазняться при всей, может быть, кажущейся и приятности общения. Вот. Поэтому будьте осторожны впредь. Но никакой такой трагедии, если здесь не было намеренного какого-то ухода. Если был уход, тогда, конечно, нужно раскаяться. Это вообще вновь прием в церковь возвращения. Это должен быть уже связан даже с покаянием епископу. И это вообще дело, конечно, уже серьезное. Нужно подавать прошение. Потому что епископу града нашего Москвы, вот, а судя по тому, что вот вы сказали, вы являетесь жительницей нашего города, то епископ нашего града является сам святейший патриарх. Поэтому вот на таком уровне такая проблема будет решаться. Потому что это та компания, которая вокруг Михаила организовалась, не является церковью никоим образом, потому что это территория Московского патриархата, и никакой епископ здесь без благословения его святейшества не может устраивать что-то такое свое. Это не является действительным. Вот. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, раб Божий Сергий. У меня вопрос такого свойства. Вот за прошедшие, скажем, 10 лет относительной свободы для церкви На ваш взгляд, почему все-таки коренного изменения жизни, вот нравственной всего народа не произошло? То есть закваска ли ослабела? У меня в связи с этим вопрос. Вы же помните евангельские слова Господа, что делают с негодной солью? Спасибо.
Да, эти слова, конечно, и я тоже помню про соль. Но сказать, что она негодная, я не могу, потому что, несмотря на то, что прошел, ну, все-таки изрядный кусок времени, но небольшой. И вообще, по правилам церковным, 10 лет каждый человек является вообще новообращенным. Поэтому даже если вот в 90-м году все бы, кто сейчас уже ходит в храм, точно по часам обратились бы к Богу и стали бы людьми церковными, и даже дожили до сего дня, они едва переступили порог новообращенных. То есть поступили бы уже так в среднюю школу изначальной. Вот. Поэтому, ну, что спрашивать там четвероклашек? Это несерьезно. Еле-еле читать, писать, считать до 100, там, умножать, делить, прибавлять и вычитать, вот, собственно, и все. И какие-то краткие, очень неровные сведения, трудновыразимые из географии, там, природоведения и прочего, прочего. На серьезной науке речь идти еще совершенно не может. Поэтому и вот за это время, знаете, и вот те, кто леса сажал, что-то эти сосны не больно-то выросли за 10 лет, понимаете? И так далее, и так далее. Поэтому тут нужен подвиг много десятилетий. А подлинное качество, ну, вот такой спелости христианской, народ может достигнуть только при одном случае. Если вся семья, все три поколения, которые есть в каждой семье, деды, отцы и дети, ну, даже до правнуков, вот как бы даже четыре, то они должны быть христианами. То есть дитя должно рождаться не в какую-то там полусиротскую ситуацию, где слева в одно ухо телевизор, вправо, значит, полупьяный, что-то распевающий песни дедушка, а слева кричащие какие-то антицерковные лозунги бабушка, бывшая комсомолка с 40-х. Понимаете, и, конечно, вот при такой ситуации ждать такого полноценного христианства от дитя невозможно. При том, что отец работает, мать часто тоже вынуждена и так далее, и так далее. Поэтому вот если сама атмосфера в доме, как в домашней церкви, вот только тогда можно ждать полноценного христианства, когда человек, как вот мы говорим, впитывает это с молоком матери. Потому что, чтобы стать христианином, это нужно долгое время. Нужно много потратить. Сначала идет внешнее воспитание, вот ребенка прививаются навыки, ну, вежливости, трудолюбия, послушания, терпения, преодоление себя, такие вот скромности, такие внешние. Он как бы проходит такую ветхозаветную стадию, а когда уже переходит в следующую ипостась уже человека взрослого, тут уже включается и такое, ну, и желание осознанное быть таким, как родители, видим тем, то прекрасное, чем они отличаются от других подобных семей, которые не знают света Христова и так далее, когда он сможет сделать самостоятельный выбор и ничто вокруг не перетягивает. Таких вот соблазнов, которые привлекательны бы для юного сердца, не было. Вот. Поэтому, конечно, срок небольшой, но плоды все равно видны. И в количественном отношении, и в качественном. Просто они еще, эти ветки, слишком зелены. Вот. А те набухшие такие почечки, они еще только готовы распуститься. Вот. А настоящие плоды, это уж нужно десятилетия. И причем они нужны были еще и в самые древние времена. Вот мы знаем, сколько Антоний Великий провел в пещере, молясь и борясь с помыслами. 20 лет. 20 лет в пещере, вот тогда очистил свою священную главу от помыслов. Понимаете? И благодатью Божией, конечно, не самостоятельно, но это был 20-летний подвиг. И это была совсем другая эпоха, и похожая в чем-то на нашу, но все равно ему пришлось от мира уйти в пустыню, и чтобы вот достичь той чистоты. Поэтому, мне кажется, вы что-то быстро хотите. Бывают отдельные случаи, когда отдельный человек, как вот юный ученик Авадорофея, Досифей, вот в очень короткий период достигает спасения. Но это обычно дается либо через какое-то внешнее страдание, когда человек вот как-то, Господь на него презрел, и он какой-то, ну, либо ему удается совершить какой-то подвиг, жертвуя собой до смерти, кровь свою пролить, какое-то особенное мужество, подвиг, геройство или тяжкую болезнь, длительную, мучительную, претерпеть мужественно, стойко, тогда эти сроки сокращаются. Вот, а при обычной человеческой жизни всегда нужно, ну, чтобы более или менее как-то себя обрамить в христианском смысле, нужно несколько десятилетий. Поэтому вот я священник молодой, немножко вот чуть-чуть больше 20 лет служу, но вот те люди, которых я имею счастье наблюдать в течение 20 лет или чуть меньше, вот я уже вижу в них проявляются те воспитанные церковью с нуля, потому что эти люди уже как бы взрослыми попали в сферу моего общения, и они, конечно... Вот во многом стали, ну, похожи на настоящих христиан, о которых мы читаем вот в книгах. Поэтому, в общем, как не торопитесь, конечно, хочется, и мне тоже хочется, как трудящимся на Ниве Христовой, чтобы был какой-то результат, ну, придется немножко подождать. Всего доброго. Есть еще звонок, да? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, скажите, пожалуйста.
Отверните, пожалуйста, от радиоприемника.
Ага.
Или трубку отверните, а то видите, там фон такой.
Алло.
Да.
Батюшка, скажите, пожалуйста, в Евангелии ясно сказано, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека по вполне понятной причине. Но в сознании церковном, тем не менее, явно присутствует вот эта идея осквернения. И даже в требнике есть молитва о скверноядших, в которой говорится о каких-то мясах, судя по смыслу, идоложертвенных. Вот. Как это вот совмещается?
Ой, очень просто. Раз вы такой приметливый и глубокий исследователь священных книг нашей церкви, то, конечно, удивительно, что вы такую простую вещь не можете понять. Ведь что такое сознание церкви? Вот в нашу эпоху, в которой мы с вами живем, большинство членов церкви – это дети во Христе. Понимаете, вот я давеча говорил о четвероклашках. Вот. И поэтому, естественно, у них сознание детское. Оно христианское, но оно детское. Вот всей глубины они могут постичь. И поэтому для многих, хотя приходится все постоянно разъяснять, для многих вот в силу их такой детскости, их ума, они остановились вот в таком понимании на таких вещах простых, как вот не ешь того, не пей этого, и, дескать, вот это центр жизни. Но это в умственном понимании. А в понимании таком душевном и духовном они гораздо больше продвинуты, потому что, во-первых, их научил Господь терпеть. Обычно вот у таких людей простых, ну, бывает, ну, необычайно тяжелая жизнь. Необычайно. Которая сама человека приводит в состояние такого терпения, такого смирения, которого... Человек более развитый умом может достичь только, ну, я не знаю, путем каких-то особенных молитв, коленопреклонений, бдений и прочего, прочего. Поэтому, когда Господь, помимо вот того, что вы изволили назвать, Он еще говорит, будьте как дети. Поэтому вот само сознание или там понимание чего-то, это еще не есть залог спасения. Можно все понимать и быть богословом, но христианство это не есть сумма знаний. Вот христианство, оно не укладывается в простую катехизацию. Мало знать, нужно еще уметь. Мало знать, что нужно подставлять другую, нужно уметь ее подставлять. Вот если это не совершается, то христианство, оно остается чисто внешним, таким умственным. А это вещь все-таки сердечная. Это должно быть преобразование духа нашего. Вот. Поэтому в этом смысле... А отребник, он, конечно, отстает вот по той концентрации высоты духовной жизни, которую мы находим в служебнике, например. Потому что в служебнике молитвы, которые исторглись из сердца Василия, вот Иоанна Златоустова, они, конечно, эти молитвы, обращенные ко Святой Троице, эти молитвы есть, ну, вот самая такая непостижимая высота переживания святого сердца, направленных к Богу. Мы можем только, читая служебник, пытаться, ну, если не достигнуть того же, чего достигли они, молясь вот так, но хотя бы умом приблизиться, что ли. Отребник, поэтому он так называется, на потребу дня, и там молитвословие имеет значение, конечно, более такое приниженное вот, по сравнению с божественной литургией. Это безусловно. И, вот, и ничего в этом страшного нет, потому что в церковных книгах есть разной высоты такие гимнографические произведения. И они используются совершенно по-разному. И там некоторые по конкретным случаю, некоторые даже и неплохо бы и чуть-чуть подкорректировать, исходя из потребностей сегодняшнего дня. Например, нет же чина там, например, освещение самолета. Понятно, самолет строение всего сотни лет, вот, поэтому, но все-таки составлен. Или вот сейчас все чаще и чаще можно встретиться с венчанием по третьему чину. Ибо много стало супругов, которые уверовали уже во взрослом состоянии и решают свой брак осветить и церковно. Поэтому те молитвословия, которые существуют у нас вот, в нашем требники, они как бы не подходят. Но приходят 70-летние люди, и мы же не можем молиться о том, чтобы Господь подал им чад. И, так сказать, это совершенно другой текст. Поэтому мы вот берем текст митрополита Филарета, где вот такие покаянные слова о том, что смысл такого, что некоторое время прошло, Бог да простит этих людей, и пусть вот осветит их соединение благодатью своей и так далее, и так далее. То есть, хотя вот этот текст новый, ну, для церкви там 150 лет, это совсем ничтожный срок. Всякие изменения церковные происходят всегда очень постепенно, совершенно незаметно для глаза человеческого. Вот, чтобы не вести никого соблазна. Также и здесь... Наоборот, если вы уж такой пытливый исследователь, посмотрите церковные каноны. Тот, кто отвращается от мяса, не или там брачной жизни, не по причине поста, а по причине того, что считает это нечистым, то будет анафема. Нет, ни в мясе нет ничего нечистого. Вот. А если у кого-то есть это такое в сознании, то это есть язычество. Ну что ж тут делать? Некоторые люди даже встречаются среди священников такое явление, как некоторое магическое переживание молитв. Вот. Существует такой даже термин, часто употребляемый, вычитать. То есть вот чисто магическое такое звучание этого слова. Потом, конечно, каждый вкладывает в это разное, но вот то, что, дескать, кто-то вычитал какую-то определенную форму, значит, оно вот, дескать, само совершилось. Но это же не так. Все равно молитва остается просьбой к Богу. И неважно, потребнику это или просто из уст. Это должно быть именно молитвой, обращением. А уж как Господь ответит на наше обращение, но уж никак не зависит от вычетки с выражением или без выражения, там, и уж от качества души этого человека, никак. А только от самого Бога, от его воли. Поэтому тут нет противоречия. Просто вы как бы соединяете, ну, два пласта и хотите их, ну, так, примирить, что ли. Понимаете? Это все равно, что сравнивать там Марк Шагала с каким Пинтуриккио. Понимаете, это, ну, несоединимые вещи, это совершенно разные уровни бытия. А церковь, она рассчитана не на один уровень, поэтому у нас есть разные книги. У нас есть Ветхий Завет, у нас есть Святое Евангелие, у нас есть Деяния святых апостолов, у нас есть Апокалипсис. И это все для разного уровня читателя. Для многих людей просто даже Евангелие от Иоанна совершенно недоступная книга. Вот, ну, в силу ограниченности вот этого угла зрения человека. А другой, для него Апокалипсис является любимой книгой, он находит там пищу для вот своей души. Поэтому вот в этом такая, ну, кажущаяся проблема. Хотя на самом деле ее нет, просто нужно... не стараться найти такой, ну, некий изъян, поставить себя на пьедестал какой-то такого судьи, вот, и со своей такой маленькой, ну, даже не колоколенки, а такой ступеньки, постараться посмотреть на все дело сверху. Нет. Чтобы держать, высказывать суждения таких предметов, нужно иметь очень серьезное литургическое образование. Очень серьезное. Вот я, например, таким не обладаю, чтобы, так сказать, вот, дерзать о таких вещах. И вообще судить. Потому что в наше время вообще таких литургистов, таких глубоких и серьезных, их во всем мире меньше десятка. Во всем мире. Вот которые могли бы так вот вполне... адекватно это оценивать. И вообще такая дисциплина, как литургическое богословие, вообще это не новая дисциплина, новейшая. Вот. Это очень все сложно, все имеет историю, происхождение. Ну, в общем, сейчас не время лекции по этому читать, да я не специалист. Но все равно, ваш вопрос мне чрезвычайно приятен и радостен. В общем, так сказать, вот как бы... уровень того, что попрошается, он как-то вот год от года подрастает, и как-то это часто даже обгоняет теперь уже возможность вот нас, грешных, отвечающих адекватно на это среагировать, что, конечно, радует. Вот. Всего вам доброго. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Я согласна, что не нужно никого не только насильно вести в храм, но даже, как вы говорите, уговаривать нехорошо. Но относится ли это к детям среднего возраста, от 9 до 13 лет, когда, например, воскресное утро, появляется непослушание в них, бунт какой-нибудь временный, и сопровождается жалостью во мне, как в матери?
Замечательно, что у вас, как у матери, есть жалость к детям. Просто... исключительно. Еще большая радость, чем от предыдущего диалога. Это замечательно. Но, слава Богу, для этого существует папа. Существо менее эмоциональное, более трезвое, и которое должен служить такой, ну, самой сильной инстанцией. Вот я однажды в деревне наблюдал такую картину. Дети играли. Ну, во что? В дочке матери, естественно, потому что дети живут в семье, и во что они играют? Они играют вот в жизнь взрослых. И вот, значит, мама готовит что-то из песочка, каких-то палочек, какой-то завтрак. Дети, значит, одеваются, они изображают что-то, они одеваются. Мама говорит, мы собираемся идти в церковь. Вот, и вдруг старший мальчик говорит, так, я папа, я в церковь не иду. Папа у нас неверующий, я ложусь. Вот он ложится, там фанерку поставили, это телевизор. Он папа. Папа, значит, в церковь не ходит. Вот. И, значит, вот такая уже дети впитывают. Сейчас, когда эти дети, вот, про которых я говорю, они уже выросли, один сейчас уже в тюрьме сидит, вот, и, конечно, папа уже эту семью бросил, и как-то какую-то себе, ну, не семью, я не знаю, там что завел, вот, и, в общем, такая тут роль-то отца очень важная, вот, чтобы как-то регулировать вот эти эмоциональные всплески, он как бы принимает решение окончательно вести в больницу или не вести, потому что надо различать, доктор действительно беспокоится за жизнь ребенка или хочет снять с себя ответственность, то есть ехать на дачу или нет, вот, идти в эту погоду на лыжах или все-таки градус слишком низкий и так далее. Вот. Это должен решить. Так же и здесь, понимаете, вот, потому что у мам часто вот их жалость, она так их немножко захлестывает, захлестывает чуть выше бровей, что даже ум, он начинает в этой жалости плавать и выдает неверное решение, как некий компьютер с затопленной водой. А тут еще вода соленая, слезы. И поэтому вот нужна такая некая трезвость. Что в данном случае нужно сделать? Показать пальчиком на ремень, висящий в углу, или сказать, ну что ж, оставайся, мы пойдем без тебя, и запереть, и оставить его там до часу дня одного, или наоборот, сказать, ну что ж ты, давай, скорее вставай, сделаем с тобой вместе зарядку, давай три поклончика, вот какой ты молодец. То есть это зависит, вот вы говорите, среднего возраста. Понимаете, это зависит даже вот сколько лет, 9,2 месяца или 9,2,5. Потому что за 2 недели ребенок, он может измениться, на него влияет все. Понимаете, даже влияет, вот он с задернутой шторой спал или нет. Потому что вот я помню детство свое, когда штора была не задернута, там машины ездили ночью, и такие всякие блики были по стенам, я этого очень боялся. Мне все казались какие-то чудища, я все ждал, когда придет бабушка, меня перекрестит, и тогда вот все это как-то отходило, и я вот потом маму стал понуждать, говорю, мам, ты меня перекрести. И вот она нас крестила на ночь, и вот мы, так сказать, засыпали спокойно. А так всегда какие-то детские страхи. Это же тоже влияет, вот, в каком состоянии ребеночек утром проснулся. Если я вот уже старый дед, уже еще помню вот те ужасы детства, которые там посещали. Тишина, дом, там троллейбус едет, фары, все это так мерцает, этот самый, на шкафу такой чемодан стоит с замками, он действительно там что-то блеск, все это страшно. То есть все влияет на дитя. Вы хотите, чтобы я вам выдал ответ. Понимаете, должна решать материнская интуиция плюс трезвая логика отца такая, вот, любящая целесообразность. Вот что в данный момент? Это и от психофизических свойств ребенка. Что в данном случае удобнее? Дать ему немножко шлепка или, наоборот, поцеловать в шейку, погладить по головке, прижать к груди, сказать, ну, давайте помогу ботиночек завязать, давай скорее. И, в общем, там вот мы сейчас придем в храм, там у нас и Петя уже ждет, и Катя пришла. А скажут, где Вася? А Вася, оказывается, еще спит. А что же я тогда ему скажу? Да мало ли существует педагогических приемов. Слава богу, все-таки библиотека педагога не столь мала. Почитайте, какие существуют педагогические приемы, вспомните, как воспитывали вас, и если что из вас из этого было хорошего, что ж, обращайтесь к памяти и так далее, и так далее. Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте. В Тропаре по 18-й катехизме говорится, дашь мне умиление духовное. А что это значит, духовное умиление? Спасибо.
Духовное умиление. Когда сердце человеческое посещает благодать Святаго Духа, то сердце испытывает некий такой разной степени, но сладостный восторг, в котором хочется остановиться. Это вот нечто подобное, что испытал Петр, Иаков и Иоанн на горе Фавор. Что заставило Петра сказать, совершенно какую-то нелепую вещь, исходя из этой ситуации. Господи, давай сделаем здесь 3 кущи и останемся здесь навсегда. Там нет ни воды, там нет ни еды. Но ему так было хорошо, он хотел остаться. Вот это его посетило умиление от созерцания впервые того, что, к чему он даже не был в полноте готов. Только якоже мажаху. И вот эти слова как раз, ну, это человек эти слова составил, который, конечно, понимал, что такое умиление. Но, с другой стороны, каждый христианин вообще не может даже стать христианином, если он никогда ничего подобного не испытывал. Потому что только это, только умиление является подлинным, религиозным, настоящим духовным православным опытом. Просто чистота и сила этого умиления, она у всех разная. Вот. Некоторые подвижники сподоблялись вообще дару слез. Что это значит? Это в течение нескольких минут или даже, может быть, часов человек непрестанно находился в таком состоянии умиления, настолько глубоком, что его тело не выдерживало, и глаза начинали источать слезы умиления. То есть, ну, это сродни, хотя гораздо глубже, потому что это духовное, а не душевное, сродни плачу от радости. Вот, подвижники называют это радостотворным плачем. Плач, который творит в сердце радость, источником которого является благодать Святаго Духа. Вот, поэтому умиление это и есть попросту посещение Божие. Или, можно сказать, Царство Небесное. Или стяжание благодати Святаго Духа. Пусть на миг, на два. Но это и есть подлинная небесная жизнь в Боге. Это вот настоящее духовное религиозное переживание. Вот об этом и просит. Это дается только всегда Богом даром. Это всегда неожиданность, даже если человек имеет дар слез. Это всегда переживается как то, что дано тебе и чего ты никогда не достоин. Это всегда рождает в сердце желание быть лучше. Это чаще всего сопровождается слезами. И, конечно, этому предваряет и такое состояние души, либо когда душа напрягается, как лук, или как вот дамасская сталь, как некая пружина, и когда человеческое сердце исполнено любви, радости, покоя, когда прощены все обиды, когда не помнишь никакого зла, когда чувствуешь себя грешным, когда действительно любишь и чувствуешь Бога. И вот это такое состояние, которое вот описали те подвижники, которые вот его достигали и часто в нем пребывали. А когда это покидает благодать Божия сердца, то тогда остается такая сухость и очень такое большое сожаление. Вот преподобный Семен Новобогослов очень долгое время даже плакал о том, что его надолго покинул благодать Божия. Иногда, чтобы опять испытать умиление, человеку приходится трудиться долгие годы. Долгие годы. Вот это описывается. Старец Силуан Афонский, если вы книжку его читали, там вы тоже можете найти вот именно вот эту борьбу за это умиление, которое испытал старец Силуан, и вот Господь его утешил. Так что вот ищите, обрящите, помоги Господи. Алло, добрый вечер.
Батюшка, простите, пожалуйста, за беспокойство, у меня такой вопрос. Вот внучек у моего, мама крестная, съездив в Италию, в Рим, привезла кулончик с изображением ангела-хранителя, благословенный Папа Римский, ни больше, ни меньше, да? Вот одели на младенчика этот кулончик, и младенчик, честно говоря, заболел. Правда, потом сняли, посоветовались с батюшкой, который крестил младенчика. Батюшка вроде сказал, что даже и ничего неплохо. Пусть носит этот кулончик, Ну, вы знаете, вот смущение меня это водит. Ответьте, пожалуйста, спаси Господи.
Любое смущение, оно от дьявола. Понимаете, вот старец Симеон, он, который благословил Христа, он на то время не был ни храмовым служителем, просто был старенький человек. Вот взял на руки младенца и благословил. Также этот кулончик. Ну, Рим. Древний православный город. Исполненный огромным количеством христианских святынь. Этот город, который, ну, не разорили ни крестоносцы, ни турки, которые разорили Константинополь. Рим, который хранит мощи трех апостолов. И какой-то старенький дедушка по имени Карел, или как его теперь именуют, Иоанн Павел, там благословил. Ну и, как говорится, Бог с ним, так сказать, ничего. От этого кулончик не становится ни лучше, ни хуже. И, конечно, от этого ни заболеть, ни не заболеть. У меня, например, вот я купил на площади Святого Петра такую открывалку для пива. На ней портрет Карела Войтылы, вот, ныне здравствующего, но болеющего Папы Римского. И я вот теперь, когда бутылку с минеральной водой открываю, все вспоминаю, как я был на площади Святого Петра. Там вот, прямо напротив его окон, откуда, говорят, он иногда выглядывает, там вот продаются такие хорошие открывалки, очень удобные. Вот, и каждый раз с обратной стороны Колизей изображен. Ну и что ж, то, что там, у меня жена там гриппом заболела, от этого, что из-за того, что это кусочек железа из Рима попал мне в руки. Это же какие-то такие уж злостные суеверия. Совсем, ну как можно от предмета заразиться, когда грипп или там еще как-то заболевает, ну инфекция просто совершенно другого свойства, никак не связана. Вот, поэтому это уж такое какое-то маловерие даже. Не надо уж так. Я понимаю, что у нас, у всех, у православных есть такая некая оппозиция вот, к некоторым таким, ну, политическим демаршам, которые совершаются некоторыми иерархами, не только западными, но и даже нашими, как бы собратьями. Вот стамбульский епископ тоже, так сказать, как-то, ну, действует некорректно, как бы так мягко выразиться, вот, по отношению, ну, пользуясь, естественно, он такая фигура международного плана. И вот, реальной, конечно, такой власти он не имеет, но все же людские связи и какие-то всякие интересы и так далее за этим стоят. Ну вот, а люди не мощные. Так вот, ну не надо на этом притыкаться. Конечно, кулончик это, в общем, вещь для нас нетрадиционная, потому что так и испокон веков носили православные люди кресты на себе, нательные. Вот это, ну, а кулончик, я не знаю, как вот можно куда-нибудь повесить, как воспоминание о этом посещении святого древнего православного города, где пострадали первоверховные апостолы, и где вот замечательные подвязались святые угодники православные, папа Климент Римский или папа Лев Великий, вот, и множество величайших православных святых. Поэтому Рим – это вполне православный город по тем следам вот этой замечательной цивилизации, по своей насыщенности. Вот, и это, конечно, это является святыней такого мирового масштаба. Независимо от того, что вот Западная Церковь отделилась от Восточной. И, конечно, если мы будем искать причины этого разделения, там вины мы можем найти с обеих сторон. И очень много вин таких чисто этического порядка, даже не государственного часто. Хотя за многим, конечно, стоят и деньги, всякие интересы, власть и прочие-прочие проблемы. И все это помножается на всякие церковные, такие чисто догматические вот разногласия, которые то 100 лет терпят, то вдруг начинают, так сказать, к ним придираться, опять же, из конъюнктурных соображений, вот, и так далее, и так далее. В общем, все это, конечно, немощь людская. Ну, в проявлении немощи до такой степени, чтобы считать, что некий кусок, так сказать, ну, какой-то материи, благословенный таким старым и очень уважаемым, как говорят в мире, пожилым человеком, вот, которого многие чтут как вообще так и называют святой отец, как будто он Василий Великий там, или Иоанн Златоуст. Вот, и человек это представляет для многих людей такой очень высокий авторитет. И вот то, что он каким-то образом благословил этот кулончик, что от этого он может принести болезнь, но это злостное суеверие. Поэтому будьте спокойны, не надо ничем смущаться. Вот. Помните, что если ваше сердце смущается, значит, где-то близко ходит дьявол. Вот. Но он прячется не за кулончик, не за спичный коробок, а он, так сказать, вокруг нашего ума, вкладывая различные помыслы для того, чтобы смутить нашу душу. Ибо в смущении человек не может испытать умиление. То именно он отнимает у нас через смущение благодать Святаго Духа. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Я человек недавно выцерковленный сравнительно, и поэтому у меня приводит смущение одно место вот, в Священном Писании, где говорится о мытаре и фарисее. Мытарь, ударяя себя в грудь, просил Господа. Но дальше мы знаем. Но поскольку мне говорили, что ударить себя в грудь – это принадлежность католической молитвы. Вот смущение меня приводит. Поясните, пожалуйста, вот этот жест. Как это понять? Спасибо.
Да вы знаете, что-то, по-моему, у вас неправильная информация. Когда суть по притче, и потому, когда Господь эту притчу произносил, тогда вообще слово «католический» и не звучало. И понятно, что ну вот, когда человек... Есть такие жесты, ну, например, кивок головы, вот, или, например, вот, человек поводит подбородком вправо-влево, или, например, вот он зажмуривает глаза. Они как бы... интернационального такого значения. Один из жестов, вот, или даже вот междометий такой «О!» Это когда человек там восхищен или там вот, свидетельствует о том, что что-то такое потрясло. Также и здесь, когда человек бьет себя в грудь, это в знак какого-то всегда, ну, либо настаивания на своем, либо сокрушения. Вот как-то вот, ну, у нас это так жест не так распространен, конечно, как на Востоке. У нас чаще мы прижимаем руки к груди в знак, ну, какого-то нашего переживания, какого-то искреннего сострадания, там, что такого, как вот русские теперь говорят, люди, переживание. Вот в момент переживания. Вот, а здесь просто этот жест усилен его состоянием. Он бил себя в грудь в знак покаяния, понимаете? Поэтому тут вы, к сожалению, должен вас огорчить, явно отцеживаете комара, причем которого там нет. То есть, в общем, тут вполне можно проводить. И если уж вы от этого смущаетесь, я тогда вообще вам очень сочувствую, не знаю, как вы вообще живете на свете. Потому что, знаете, по улицах ездят трамваи точно такого цвета, как у кардиналов мантия. И что теперь делать? Неужели мы уже оккупированы вообще легионами древних ромеев? Поэтому нет, это вы зря так, надо поспокойней. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, извините, поскольку очень кратко время для ответа. Вот вы объясняли насчет умиления, а вот если наоборот, когда читала в начале о страданиях Христа на кресте, то слезы и рыдания, они давали просто даже возможность почитать. Объясните, пожалуйста.
Вот эти слезы и рыдания, это есть слезы эмоциональные. Это нечто совсем другое. это есть душевное переживание, это есть душевное волнение. Это, конечно, человек испытывает много чаще. Особенно те люди, которые вот принадлежат лучшей половине человечества, именно к женскому полу. Вот. У них эмоциональная сфера более развита, слезки гораздо ближе находятся как-то вот, слезные мешочки, чем у мужчин, видать, или протоки шире, вот, либо они сами пообъемней. Во всяком случае, вот как-то у женщин со слезами в этом смысле проще. Вот. Но, кстати, вот стяжали умиление такое, которое исторгали радостотворный плач, более мужчины, чем женщины. Вот. Ну, судя по тем следам, которые остались в житиях святых. Поэтому то, что вы испытывали, это вещь, ну, просто вот такое эмоциональное переживание, потрясение, которое, ну, по разным поводам у нас бывает. А умиление – это все-таки духовное, а не душевное. Это вот надо нам уметь различать. Помоги вам в этом, Господи. Ну, вот на этом передача наша закончилась. Всего вам доброго. Будем молиться все-таки как мотари, но не как фарисеи.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Убежи!